Картинка восьмая. Московские зарисовки. Маршрут. Белорусский вокзал. Прощание славянки. Память ног. Большой театр. Евгений Онегин. Тук-тук барабанил стук колес в моей голове, лишь усугубляя тупую боль за грудиной и грусть после прощания с тетей Олей. Порой десятилетиями мы не видим своих родных или старых друзей, но ощущаем их присутствие, разговариваем с ними мысленно, чувствуем их сопереживание и поддержку. Поэтому-то мы и называем их близкими людьми. Мы знаем, что они просто есть на этой земле. Можно приехать и дотронуться до них рукой. Но если кто-то из них приближается к границе жизни и прощается навсегда, приходит тоска, плач нашей всезнающей души. Я смотрела на цветущие сады вдоль железнодорожного полотна, запорошившие лепестками снежинками все вокруг, на обнаженной березовой рощи, вдохновляющие соловьев длинными серьгами на любовные трели, на перила длиннющего моста, соединяющего берега когда-то широкой и могучей реки Днепрь, а теперь обмелевшей местами до ручейка, и понимала, что дорога сама ставит вопросы и отвечает на них. Надо лишь распахнуть глаза и уши и просто записывать увиденное и услышанное. Все пути в любой стране пролегают через ее ключевой город. Вот и мой поезд ранним апрельским утром прибыл на белорусский вокзал российской столицы. Немногочисленные пассажиры тащили по перрону за собой чемоданы на колесиках, отбирая хлеб у нахальных московских носильщиков. Перед зданием вокзала из рваного тумана проступили контуры высокой молодой пары. Он в долгополой солдатской шинели с винтовкой на плече. Она с толстой косой и в длинном платье обнимает руками его голову, пристально глядя в глаза, как будто пытаясь запомнить навсегда, ведь с военным эшелоном он уходит на фронт. Фигуры были настолько эмоциональными и выразительными, что я не сразу поняла, кто это. В голове закрутились звуки марша прощания славянки, и воображаемые солдатские теплушки побежали на запад, в мою родную Беларусь, туда, где так часто гремела война. И захотелось вдруг поставить другой памятник у вокзала Бреста, Могилева или Витебска и назвать его «Встреча славянки», где уже постаревшая согбенная женщина в платке обнимает голову вернувшегося с фронта солдата, прижимая его к своему животу. А воин тот без ног на маленькой тележке упирается в мостовую колотушками. Только вот почему-то бравурный победный марш перестал тренькать в моей голове. Сколько в своем детстве на железнодорожных вокзалах Белоруссии встречала я таких солдат, сшибавших на поправку здоровья. Народ называл их самоварами. Столица в конце апреля показалась мне какой-то совсем раздетой. Многочисленные кустарники и деревья еще не распустились, а клумбы вместо цветов были покрыты засохшей грязью. Мало было красочных рекламных щитов, да и ларьки с блинами, чаем, пивом и прочей снедью куда-то испарились, вероятно, были снесены в угоду порядку и чистоте неумолимым ураганом очередной административной метлы. Веселые маковки церквей надежно прятались за уродливыми серостеклянными стенами архитектурных шедевров последних десятилетий, а на месте бывших скверов и площадей, придававших этому деловому энергичному городу некую иллюзию комфортной городской среды и воздушности, теперь выселись торгово-развлекательные центры в виде подводных лодок или бутафорских голливудских павильонов. и всюду, куда ни глянь, мой взгляд упирался в строительные заборы, перегородившие проезжую часть, и в мостовые, изуродованные поднявшиеся за зиму тротуарной плиткой. Иностранцы же, приехавшие лицезреть Кремль и шедевры русского балета, обутые в резиновые сапоги и облаченные в темненькие непромокаемые курточки, очумело смотрели на потрясающе красивых москвичек, легко скользящих по этим строительным буеракам в своих лабутенах. Весенняя Москва, как всегда, расстаралась себя украсить красотками в моднючих пальто, которые были, возможно, истинными живыми цветами этого города. Москва – несказанно ревнивая дама, не позволяющая отвлекаться ни на миг. Как только отвернулся от нее, так неприступная красавица и отомстит тебе, вычеркнув из своего сердца и превратив из любимого жителя в ротозея туриста. Мое прошлое потащило меня на чистые пруды, на Покровку, в тот небольшой оазис старой купеческой Москвы, что не успели до сих пор кардинально реконструировать. Бульвары были расцвечены светлячками-фонариками и гирляндами синтетических бабочек и цветов, которые зажигались по ночам на еще голых деревьях, бросая этакий арт-вызов уличных музыкантов и гуляющей молодежи властному столичному дню спешащих машин и деловых прохожих. И даже новоделы 90-х и нулевых, втиснутые в московское пространство на любом свободном пятачке, втерлись как-то уже в доверие к городскому пейзажу и не так коробили взор краеведов, помнивших не только имена Казакова, Бава и Щусева, но и исчезнувшие их творения. Нет больше в природе корабельных сосен, не строятся из них корабли, как, впрочем, и конструкции крыш гигантских зданий, например, манежа. Сгорел московский манеж аккурат в день президентских выборов 14 марта 2004 года вместе с уникальной крышей из корабельных сосен, созданной по проекту натурализованного итальянца Осипа Баве. В сквере у памятника героям Плевны мне попались на глаза двое среднеазиатской внешности рабочих, аккуратно и неторопливо выкладывающих кирпич в непонятную конструкцию внутри траншеи. И вспомнился мне тот позапрошлого века кирпич кораллового цвета с клеймами мастеров, что таскали предприимчивые москвичи из сносимых внутри садового кольца зданий к себе на дачу, как изразцовую плитку, чугунные решетки, дубовый паркет, бронзовые дверные ручки, светильники, восхитительного внутреннего декора сталинского ампира из разбираемой гостиницы «Москва». Обсыпались, потекли и состарились за 20 лет вновь возведенные торговые и офисные комплексы. А вот садовые дорожки, камины из старинных кирпичей и изразцов будут украшать еще долго подмосковные загородные дома. Как это с чистых прудов на театральную площадь? Тут нужно маршрут проложить. Но ноги помнили город, и к Большому театру манила. Хотелось посмотреть на него после 7-летней реконструкции и убедиться, что он все-таки жив. Сегодня в Большом балет Минкуса «Дон Кихот». История здания Большого театра заслуживает не меньшего внимания, чем сплетни вокруг его обитателей и благодетелей. Большой Петровский театр, расположенный в начале Петров на Театральной площади Москвы, за свою более чем двухвековую историю горел трижды. Причем архитекторы и строители, восстанавливавшие его каждый раз после пожара, старались максимально сохранить старые фундаменты, стены, лестницы, двери, паркет, светильники, элементы декора, папье-маше, ложь. Как-то давно пожилая дама из балетных поведала мне о Большом одну легенду о том, что в старом театре Мендокса жила душа. Особая душа, музыкальная, завораживающая зрителем волшебным, резонирующим живым звуком. Ничего удивительного в услышанном не было, поскольку каждый уважающий себя настройщик или музыкант знает, что инструменты есть душа. и от нее зависит красота и чистота звука. Но они также утверждают, что душа вместе с прекрасным звуком улетучивается, как только меняется конструкция инструмента. И поэтому уникальные скрипки, рояли или виолончели не переносят никакой реконструкции. Они умирают прямо на операционном столе горе-мастера. Душа императорского Большого театра – это душа старого театра Мендокса, из которого родился и вырос Большой. И жила она в несгораемой при всех пожарах части здания, иными словами, у нее был конкретный старый и любимый дом. Далее легенда гласила, что если разрушить обиталище театральной души, то она станет бездомной и улетит прочь, и тогда чистый резонирующий звук, сделавший Большой знаменитейшим театром мира, умрет. Пройдет немного времени, люди забудут, что такое живой звук, и чем Большой императорский театр был уникален, и утратят еще одно чудо света. Пересчитав колонны у центрального входа и не найдя девятой, я рассмеялась, вспомнив наш старый студенческий розыгрыш провинциальных парней, которым московские студентки назначали свидание у несуществующей девятой колонны Большого театра. Как и 30 лет тому назад, у входа интересовались лишним билетиком, и публика состояла сплошь из зарубежных туристов, повторяющих все те же 7 заветных слов: «Снег», «Царь», «Балет», «Космос», «Танк», «Ленин», «КГБ». Любопытно было навострить уши и послушать, о чем же говорят эти пресыщенные и лицезревшие культурные шедевры многих стран господа, добравшиеся до Москвы и Большого театра. Впереди меня у рамки металлодетектора высокая скандинавка средних лет на очень понятном школьном английском неприлично громко беседовала с манерным господином в платке а-ля фуляр, француз. Почему-то решила я. Благодаря особому покровительству императоров, и неважно, как они назывались, Романовыми, коммунистическими лидерами или президентами, классический русский балет впитал в себя и отразил, как в зеркале, многие черты образованной элиты этого народа. Поживите 7 месяцев в зиме, а потом посмотрим, будете ли вы пить вино и танцевать зажигательную румбу. Или же плавные лебеди, сказки, музыка закутает вас в кокон и унесет в мечты, в космос. Только подальше от земли, скованной этим морозом. Белые люди, одетые в шкуры с рождения, живущие в снегах, зимой создавали иной мир, воображаемый и имеющий мало общего с реальным суровым климатом. Отсюда и Пушкин, Достоевский, русский авангард, Павлова, Нижинский, Ленин. Да-да, Ленин, потому что иллюзии бывают не только безобидные, но и злые. Любопытный стереотип русского характера и искусства. Да, ты права, Хельга. Русский классический балет, как и русский характер, либо все, либо ничего. Такой же резко континентальный, как их климат. Слушай, дорогая, ты не знаешь галоши с туфель снимать перед металлодетектором? А то в Парижской опере меня заставили снять даже запонки. Интересно, когда при проверке в целях безопасности начнут раздевать догола? Хотя в России вряд ли, очень холодно все-таки, отвечал своей спутнице предполагаемый француз, аккуратно складывая металлические предметы из своих карманов в пластиковый контейнер. Понимаешь, дорогая, балет – это искусство, основанное на идее, принесенной нами, французами, которая была материализована и доведена до совершенства в этой снежной стране, причем путем бесконечных усилий и тренировок, калечащих тело и душу. Ты права, это чистое искусство. И оно ничего общего не имеет с реальным миром. Оно вызывает восхищение и преклонение. Русский балет – это совершенство. На одной, никогда и никем не используемой точке крутит кран-пас, а потом остановиться, показаться публике и убежать с неосязаемым нечто. Могучая Хельга строила глазки охранникам и, словно стриптизерша, кокетливо поворачивалась к рамке то одним боком, то другим, без всякого стеснения демонстрируя богатырские габариты своего тела, веселя себя и окружающую публику. «Ха-ха-ха! Как ты метко подметил, Марсель, с неосязаемым нечто!» – рокотала она. «Что-то рамка в этом театре какая-то хлипкая, нестандартная. Скорее всего, придется входить в нее боком. Вау! Надо попробовать, вдруг не застряну. Получилось, получилось!» Радостно захлопала в ладоши скандинавка, протиснувшись через рамку. «Знаешь, дорогой, а меня так в последнее время больше вставляет современный балет. В марте смотрела в Нью-Йоркском театре, ну ты помнишь, в том самом, где когда-то танцевал Барышников, замечательную труппу гарлемского балета. Когда мир живет не под снегом, а под жарким солнцем, то хореографии и танцовщики совсем другие. Они не умеют носить одежду, как мы, северяне. Она им просто мешает, поэтому их тела обтянуты исключительно трико. Они привыкли соприкасаться с теплым ласкающим ветром и двигаться свободно, без ограничений. Они ритмичны и не могут многократно повторять одно и то же движение. Мелодия всеми клеточками тела вытанцовывается каждый раз по-другому. В их танце немного разума и сюжета. Превалируют эмоции. Музыка и тело не повторяют заученную партию, а импровизируют. Зрители, пожирая глазами этих темнокожих танцовщиков, преображаются. Скрученная энергия, подобно змее, оживает внизу живота. И хочется жить, двигаться, любить и впитывать эмоции страсти. Аккорд. Движение мышц, прыжок, и ты видишь уже на сцене не балет, а танец прекрасных диких кошек. Стриптизерша и француз перекрыли вход. Хельга, ау, не так энергично двигай бедрами, а то маленький японец справа, по-моему, почти готов сделать недвусмысленное предложение. Успокойся, дорогая. Видишь ли, что в 30 лет доставляет удовольствие, то в 70, увы, инфаркт. А мне, если ты помнишь, уже 74. Видел я этот балет в Бостоне. Так вот, после второго отделения возбуждение начало меня утомлять, импровизации танцовщиков раздражать, а бурлящие эмоциями публика шокировать. И захотелось опять увидеть мой любимый, застегнутый на все пуговицы, лебединый императорский классический русский балет. Промурлыкал Марсель и, согнув руку в локте, намекая своей спутнице, что пора бы двинуться дальше. Джинсы и смокинги, свитера и вечернее платье скользили по новенькому, уже еще пахнущему лаком, блестящему, как пасхальное яйцо, паркету, наступая на отблески бронзовых, сделанных как под копирку светильников. Скромненький лифт, серый металлик, нанизывал на себя кольца, несколько расширенные в габаритах лестницы, почти воссозданы или почти позапрошлого века. И везде этот ярко-красный малиновый цвет с золотом, от которого невозможно укрыться, разве что в белом фойе. Многочисленные японские туристы восхищенно цокали языками и фотографировали окружающий декор и себя на фоне этого искрящегося великолепия. Двое здоровенных американцев примостились у крайнего столика буфета и пили пиво. «Посмотри, Билли, здесь вокруг все красное и золотое, прямо как в нью-йоркском ресторане Russian Tea Room, что возле Карнеги Холла. Только самоваров не хватает. Мне моя бывшая русская подруга Ольга доказывала, что русские терпеть не могут красное и золотое, поскольку это скорее китайские или монгольские цвета. А я вот стою в Москве в Большом театре и вижу только красное и золотое», — говорил один из парней, практически не открывая рта и как будто пережевывая картошку, что выдавало в нем уроженца, скорее всего, южных американских штатов. «Верно, Хью. Много выпендриваются эти русские, смеются над нами, когда мы говорим, что все, что создано в Америке до 50-го года прошлого века, это уже антик. У самих же в рекламном буклете напечатано, что этому театру 190 лет, а тут одно навью вокруг. Бутафория прямо, как в Голливуде. Блестит глазам больно. Поддержал беседу второй Янки с выговором коренного нью-йоркца. Я люблю старинные театры, классические спектакли, где всегда роскошные костюмы и декорации. Билли состроил лукавую рожицу, передвинулся ближе к приятелю и продолжил. Ха-ха-ха, средневековые пьесы могут быть очень осовременены. Пару лет тому назад в Чикаго друзья затащили меня на представление Джоффри Балета по мотивам трагедии Шекспира «Отелло». Представляешь? Я наконец-то ее понял, воскликнул американец и огромное лапище хлопнул Хью по плечу. До меня никак не доходило, как из-за какого-то платка можно задушить собственную жену, каким бы ревнивым отморозком ты ни был. Оказывается, Отелло и Яго, по версии Джоффри Балета, были любовниками многие годы. И когда Отелло изменил Яго с Дездемоной, тот решил устранить соперницу и подбросил бывшему любовнику ее платок. Самое потрясное в этом спектакле – финальный дуэт. Высокий, стройный, черный гигант Отелло сливался и отвергал изящного и гибкого Яго. Страсть и нежность. Такую непостижимую пластику чувства я видел лишь на кадрах с великим Альбертом Нуриевым. Ты прав, друг, амплуа мужчины в классическом балете или в жизни – это скорее роль подъемного крана или опоры для женщины, пошутил Хью и опрокинул в себя остатки пива. Я же все шла и шла сквозь обрывки разговоров в публике, как слепая, трогая руками стены, перила, дверные ручки, ткань стульев и портьер, пытаясь ощутить хоть какую-то искру тепла, оставленного зрителями за два прошлых века. Добравшись до своего места в ложе первого яруса и облокотившись на мягкие широкие перила, стала изучать новенькую и очень чистенькую знаменитую люстру Большого театра. Погас свет, зазвучала музыка, открылся занавес, и началось феерическое представление Дон Кихота. Захватывающие красочные костюмы, хореография Мариуса Петипа, отточенность, синхронность и чистота движения артистов на сцене погрузили меня в некий блаженный транс, из которого не могла вывести даже музыка. Действительно, музыка, а где она? Конечно, прекрасный оркестр Большого театра, как всегда, был в оркестровой яме. Только звучал он несколько глуховато. В антракте, набегавшись по лестницам, залам и фойе, я прижалась к стене у входа в свою ложу и вдруг услышала приятный женский голос. Рядом со мной материализовалась статная интеллигентная женщина лет 70 в форме служительницы театра. «Здравствуйте! Разрешите помешать вашему одиночеству», — обратилась она ко мне. «Что-то вы слишком задумчивы и трогаете все вокруг руками. Не смущайтесь. Многие, когда приходят в Большую впервые после его реконструкции, стараются коснуться практически всего, до чего могут дотянуться. Сомневаются, что все здесь вокруг настоящее, а не из фольги или папье-маше». К сожалению, настоящие. Лепнины из современного бетона, а светильники из бронзы и стекла. Правда, когда разбирали старый паркет, то делали это очень аккуратно, нумеруя каждую дощечку. Говорили, что так надо для реставраторов. А положили в итоге новый паркет, хотя рисунок почти такой же, как у старого. И поскольку сценическая часть и зрительный зал созданы из современных материалов и напичканы большим количеством аппаратуры, то естественный звук глуховат, и его надо моделировать, как в студии. Хотя Альберт Кавас в середине XIX века ставил акустику на первое место и создавал этот театр как огромный музыкальный инструмент по принципу устройства скрипки, поэтому и потолок был деревянным, и декор лож выполнялся из папье-маше. Да, улетучилась душа из театра, нет больше в нем живого звука. В Вы ведь поэтому ощупывали кресло, стучали по стенам, искали ее. 5 лет уже пролетело после окончания реконструкции здания, но большой так и не воссоздан в прежнем феерическом волшебстве. Ой, программку-то вы купить забыли. Берите, берите, не стесняйтесь. У меня и книга есть хорошая, со старыми фотографиями, где вы можете увидеть прежний театр и великих балерин и танцовщиков, служивших в нем. Замолкла служительница и тихо протянула мне довольно толстую книжицу. Моя излишняя тяга к тактильности была посрамлена. Простите, я давно не была в Москве, выдавила из себя я. Много изменилось и перестроилось, а так хотелось бы соприкоснуться с духом театральной Москвы времен моей молодости. Подскажите, куда податься, что посмотреть? Моя новая знакомая обрадовалась возможности поболтать и слегка акая залилась московской скороговоркой. Помните бородатый балетный анекдот, когда на сцене императорского театра Мариус Петипа поставил спящую красавицу? Популярность балета была столь высока, что знакомые при встрече вместо «здравствуйте» приветствовали друг друга вопросом: «Вы смотрели спящую красавицу?» Правда, это было в Санкт-Петербурге и более 100 лет назад. Так вот, в Москве сегодня принято приветствовать друг друга другой фразой. Вы ходили на Евгения Онегина в театр Вахтангова? Очень рекомендую и постановку, и один из последних московских театров, до которых не добрались еще реставраторы. Публика там совсем иная, чем в Большом, настоящая, московская, и не одни седые головы иностранные туристы. И что особо радует, в Вахтанговском много молодежи. Очень разные. Можно увидеть парня с дредами на голове, в бандане и татуировках, держащего за руку девушку в легком платьице, или 2 счастливых влюбленных старшеклассников, внимающих сну Татьяны. Правда, в этом театре нет императорской ложи, так как перестраивался он после войны при Сталине. Сходите обязательно, не пожалеете, хотя с билетами трудно, сидят даже на приставных стульях, но я уверена, вам обязательно повезет. Удачи! Закончился спектакль, я вышла из театра и остолбенела, зажмурив глаза и зажав ладонями уши. На фасаде здания Большого театра демонстрировалось лазерное шоу, слепящее, орущее, подавляющее все и вся вокруг, но тоже величественное и прекрасное по-своему. Такое ощущение, что не только я сейчас, но и любимая мною Москва, потрясенная произошедшим за эти годы, резко зажмурилась, оглохла и застыла в ожидании неминуемого шага в качественно другое пространство и время.